Глава шестая. Иклерваль подал мне письмо. Оно было от моей дорогой Элизабет. «Милый кузен, ты был очень болен, и даже письма нашего доброго Генри, которые приходили к нам одно за другим, не смогли ободрить меня по поводу твоего состояния. У тебя не было возможности писать и даже держать перо, но хотя бы одно слово от тебя нам было необходимо, чтобы успокоить наши предчувствия. Все это время я проверяю каждую почту, надеясь получить от тебя весточку. Мне удалось уговорить дядюшку воздержаться от дальнейшей поездки в Ингольштадт, ведь он мог столкнуться с множеством неудобств и даже опасностей, а сама я очень сожалела о том, что не могу к тебе поехать. Я представляла себе, что за тобой ухаживает старая наемная сиделка, которая совершенно не знает твоего характера, твоих желаний и не может смотреть за тобой, как это смогла бы сделать твоя любящая бедная кузина. Но, слава богу, опасность миновала. Клерваль пишет, что тебе действительно стало лучше. Я надеюсь, что ты скоро подтвердишь эти слова сам, в своем письме. Набирайся сил и возвращайся домой. Здесь тебя с нетерпением ждут твои родные и твои верные друзья. Отец чувствует себя превосходно. Он бодр и энергичен и хочет лишь увидеть тебя и убедиться, что с тобой все в порядке. А видел бы ты нашего Эрнеста, как он вырос и похорошел. Ему уже 16, и он полон энергии и здорового духа. Он мечтает стать настоящим швейцарцем и поступить на службу в иностранную армию. Но мы не можем с ним расстаться, по крайней мере, до тех пор, пока к нам не вернется его старший брат. Дядюшке не нравится мечта Эрнеста о военной карьере в далекой стране. Однако у Эрнеста никогда не было такой тяги к наукам, как у тебя. Он презирает науки и смотрит на них, как на кандалы. Он круглые дни проводит на воздухе, бегает по холмам и занимается греблей на озере. Я боюсь, что таким образом он совсем отобьется от рук, если мы не уступим и не позволим ему заниматься профессией, которую он для себя выбрал. За время твоего отсутствия здесь произошло немного перемен, если не считать подросших детей. Голубое озеро и укрытые снегом горы нисколечко не изменились. Наша жизнь тоже протекает по прежним законам добросердечия и взаимоуважения. Свои мелкие обязанности по домашнему хозяйству, на которые у меня уходит все мое время, я выполняю с огромным удовольствием. И для меня нет большей награды, чем видеть вокруг счастливые и добрые лица. С тех пор, как ты уехал, в нашем маленьком семействе произошла лишь одна перемена. Жустиный Морец. Я думаю, ты помнишь ту историю, как она попала в нашу семью. Ее мать, мадам Морец, была вдовой с четырьмя детьми, а Жустина среди них была третьим ребенком. Эта девочка всегда была любимицей отца, но мать по каким-то неизвестным причинам всегда ее недолюбливала, а после смерти господина Морица очень плохо с ней обращалась. Зная об этом, твоя тетушка, когда Жустина достигла 12-летнего возраста, уговорила ее мать позволить девочке жить в нашем доме. Республиканский общественный уклад в нашей стране послужил развитию у нас более простых и человечных взаимоотношений между людьми, чем те, что преобладают в больших монархиях вокруг нас. Благодаря этому у нас между слоями общества существует меньше различия, и люди с более низким социальным положением не так бедны и не чувствуют к себе презрения, а их манеры более утонченные и высокоморальные. Положение слуги в Женеве нельзя сравнивать с положением слуги во Франции или Англии. Жустина, придя в нашу семью, научилась обязанностям служанки и таким образом вошла в ту социальную прослойку, которая в нашей благодатной стране не ассоциируется с невежеством и утратой человеческого достоинства. Я помню, Жустина была твоей любовницей, и ты однажды заметил, что в плохом настроении тебе достаточно одного взгляда Жустины, чтобы оно улучшилось. То же самое говорил и Ариоста про красоту Анжелики. Она выглядит такой чистосердечной и счастливой. Тетушка питала к Жустине большую привязанность и решила дать ей образование получше, чем собиралась сначала. За эту доброту Жустина отплатила ей не меньшим добром. Более благодарного ребенка, чем она, нельзя было, наверное, сыскать во всем мире. Вслух она свои чувства не высказывала, но по ее глазам можно было видеть то, как она просто обожала свою покровительницу. Несмотря на свой веселый нрав и даже некоторую безрассудность, она тетушку безоговорочно слушалась и очень внимательно следила за каждым ее жестом. Жюстина считала ее образцом всего превосходного и пыталась имитировать ее речь и манеры. И даже сейчас она делает это настолько точно, что я порой вижу в ней свою тетушку. Когда тетя умерла, наша печаль была настолько глубокой, что мы не обратили внимания на состояние Жюстины, которая ухаживала за больной тетушкой, не щадя своих сил и здоровья. Бедная Жюстина очень сильно заболела, однако, выздоровев, оказалась перед лицом еще более суровых испытаний. Ее братья и сестра стали умирать друг за другом, и Жюстина осталась у ее матери последним ребенком. После этих утрат мать изменила свое отношение к Жюстине, решив, что все эти несчастья стали для нее небесной карой за несправедливое отношение к этой девочке. Она была римской католичкой, и я думаю, что ее духовник согласился с ее заключением. Таким образом, через несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт Жюстина переехала жить к своей раскаявшейся матери. Бедная девочка, она покидала наш дом вся в слезах. После смерти тетушки она сильно изменилась, печаль придала ее манерам мягкости и чарующей кротости, целиком заменив ее прежнюю жизнерадостность. Да и жизнь ее в материнском доме не способствовала возврату к ней ее веселого нрава. Раскаяние бедной женщины было очень непостоянным. Временами она просила Жюстину простить ее за грубое к ней отношение, но намного чаще она обвиняла ее в том, что будь то Жюстина стала причиной смерти своих братьев и сестры. Беспрестанное трение и растущая раздражимость мадам Мориц в конце концов сломили ее здоровье, и вскоре она успокоилась навеки. Она умерла с приходом холодов в начале последней зимы. Жюстина сразу же вернулась к нам, и, уверяю тебя, моя нежная любовь к ней нисколько не уменьшилась. Она очень умна и благородна, чрезвычайно мила, и, как я уже упоминала, ее манера держать себя и выражение лица мне непрерывно напоминают мою дорогую тетушку. Не могу не сказать также несколько слов о нашем малыше Вильяме. Тебе надо было бы увидеть его. Он для своего возраста необычайно рослый. У него веселые синие глаза, темные ресницы и волнистые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щечках появляются симпатичные ямочки. У него уже есть несколько маленьких поклонниц, среди которых он отдает предпочтение милой пятилетней малышке Луизе Берон. И еще, пользуясь случаем, расскажу тебе несколько веселых новостей о наших женевских знакомых. Известная тебе прелестная мисс Мэнсфилл уже приняла несколько поздравительных визитов по поводу ее близкого брака с молодым англичанином Джоном Мельбурном. Ее безобразная сестра Манон прошлой осенью вышла замуж за господина Дювияра, богатого банкира. Твой однокашник Луи Мануар с тех пор, как уехал Клерваль, потерпел на любовном фронте несколько поражений. Однако сейчас он снова воспрял духом и, говорят, собирается в скорости жениться на миленькой энергичной француженке мадам Таверне. Она вдова и намного старше Мануара, однако очень привлекательна и пользуется у мужчин большим успехом. Пока я писала это письмо, настроение мое значительно улучшилось. Но сейчас, когда мне нужно его заканчивать, у меня снова начало расти беспокойство. Дорогой Виктор, пиши нам, пожалуйста, хотя бы одну строчку, одно слово. Это будет для нас Божьим благословением. Тысячу благодарностей Генри за его доброту и любовь, и за то множество писем, которые он написал нам. До свидания, дорогой мой кузен. Береги себя и, умоляю, пиши. Элизабет Лавенца, Женева, 18 марта 1917 года. «Милая, дорогая моя Элизабет!» — воскликнул я, прочитав письмо. «Я сейчас же напишу письмо. У них не должно быть волнений в отношении меня. Я написал письмо, но это оказалось для меня нелегкой работой. Я сильно утомился. Однако процесс моего выздоровления уже начался и постепенно развивался. Через 2 недели я смог выйти из своей квартиры. Одним из первых дел, которые я наметил сделать по выздоровлении, было представить Клерваля нескольким профессорам университета. При этих встречах мне не раз пришлось претерпеть неприятные для меня ситуации, растревожившие мои душевные раны. После событий той жуткой ночи, когда закончились мои работы и начались все мои несчастья, я почувствовал сильное отвращение к натурфилософии и даже к названию этой науки. Даже когда мое здоровье в целом восстановилось, вид любого химического прибора все равно вызывал у меня вспышки нервного расстройства. Генри это заметил и все мои приборы удалил из поля зрения. Он также заменил мне квартиру, увидев, что я испытываю неприязнь к комнате, служившей мне лабораторией. Однако все, что было достигнуто благодаря этим заботам Клерваля, было вновь нарушено в результате моих встреч с профессорами. Мэтр Вальдман вызвал у меня душевные муки, когда от всего сердца и с большой теплотой говорил о том удивительном прогрессе, который я совершил в науках. Следует все же отдать должное его человечности, поскольку, заметив у меня нежелание развивать эту тему, он, не догадываясь об истинной причине такого нежелания, приписал его насчет моей скромности и изменил тему, заговорив вообще о натурфилософии. Его желание втянуть меня в разговор было очевидным, но я был к нему глух и ничего не мог с этим поделать. Профессор, стремясь вызвать у меня приятные эмоции, наоборот, лишь доставлял мне мучения. Я чувствовал себя так, как будто он тщательно разложил передо мной один за другим все инструменты, с помощью которых я должен буду подвергнуть медленной и жестокой смерти. Я сжался при его словах в комок, не осмеливаясь показать ту боль, которую я ощущал. Клерваль, всегда проницательный и догадливый в отношении чувств других людей, извинился за свое невежество по части обсуждаемой специфики, чем перевел разговор на общую тему. Я от всего сердца бросил своему другу бесконечно благодарный взгляд. Хотя и почувствовав очевидную таинственность моего поведения, благородный Клерваль в дальнейшем никогда не пытался касаться этого вопроса, а я, который его безгранично любил и уважал, так никогда и не смог убедить себя в том, чтобы посвятить его в тайну того события, о котором я всю жизнь так часто вспоминал, но боялся рассказывать другим, чтобы оно не оставило в моем сердце еще более глубокий отпечаток. Мэтр Кремпе, который не отличался особой тонкостью понимания душевного состояния собеседника, доставил мне во время этих визитов тоже немало неприятных минут. Его раздражающее, неприятное восхваление моих достоинств кололо мою израненную душу еще больнее, чем добросердечное умиление мэтра Вальдмана. «Да это просто дьявол во плоти!» — восклицал мэтр Кремпе. «Да и поглядите сами, господин Клерваль, уверяю вас, он обошел нас всех. Что, не верите? Поверьте, это истинная правда. Юнец, еще пару лет назад веривший в Корнелия Агриппу как в Библию, сегодня заставил говорить о себе весь университет. И если его не придержать, то он нас всех за пояс заткнет. Ай-яй, посмотрите-ка на него!» — продолжал он, заметив на моем лице страдальческую мину. «Ах, какие же мы скромные, господин Франкенштейн! Как это к лицу молодому человеку! Молодые люди должны быть застенчивыми, робкими, знаете ли, господин Клерваль. Да я и сам был таким в молодости, однако продолжалось это не очень долго». Тут мэтр Кремпе переключился на панегри к собственной персоне, благодаря чему столь докучавшая меня тема дискуссии изменилась. Клерваль никогда не смотрел с восхищением на мое увлечение естественными науками, и его интересы в познаниях коренным образом отличались от тех, что занимали меня. В университете он рассчитывал достичь уровня знатока в области восточных языков и таким образом открыть для себя поле деятельности в своей дальнейшей жизни. Приняв решение совершить выдающуюся научную карьеру, он обратился к Востоку как к благодатной почве для реализации своих предприимчивых планов. Заинтересовавшие его в связи с этим санскрит, персидский и арабский языки стали таким образом на некоторое время и моим увлечением, поскольку к своим прежним занятиям я не питал ничего, кроме ненависти и отвращения. Безделье для меня всегда было противоестественным, и для того, чтобы в той ситуации отвлечь себя от всякого рода размышлений, я решил позаниматься тем же, что и мой друг. В работах востоковедов я совершенно неожиданно нашел для себя источник не только познания, но и утешения. В отличие от моего друга, я относился к этим знаниям исключительно с созерцательной точки зрения и искал в них скорее развлечение, чем предмет для изучения различного рода аспектов лингвистической науки. В этих книгах меня интересовал главным образом смысл, и я очень скоро его обнаружил. Такой успокоительной меланхолии и возвышающей дух радости я не встречал в книгах никаких других стран. В них описывается жизнь, которая кажется состоящей из теплого солнца и прекрасных роз, улыбок и нахмуренных взглядов благородного соперника и огня, сжигающего ваше сердце. Как это сильно отличается от мужественной героической поэзии Греции и Рима. Так за чтением незаметно пролетело лето. Возвращаться в Женеву я решил поздней осенью. Однако меня задержала цепочка непредвиденных событий, а когда пришла зима и выпал снег, дороги стали непроходимыми, и мне пришлось отложить свое возвращение домой до весны. Эта задержка меня очень угнетала, поскольку мне не терпелось поскорее встретиться со своими близкими и вновь ступить на родную землю. Однако основная причина моей столь длительной задержки заключалась в том, что я не хотел оставлять Клерваля одного в незнакомом ему городе с незнакомыми людьми. Зима прошла в приятных знаниях и общениях, а весна была чрезвычайно затяжной. Однако наступившее с нею бурное пробуждение природы полностью компенсировало эту задержку. С наступлением мая я стал ожидать писем из дома, чтобы точно определиться с датой отъезда. С целью отвлечься, Генри напоследок предложил пойти в поход по окрестностям Ингольштата и таким образом проститься с местом, где я прожил несколько лет. Я очень любил такого рода походы, и мы с ним часто совершали их в наших родных краях. Мы провели в этом путешествии 2 недели. Мое тело и дух уже давно шли на поправку и сейчас получили дополнительное подкрепление от целебного воздуха, которым я дышал, от природных чудес, встречавшихся на нашем пути, и бесед с другом. Учение и работа изолировали меня от общения с людьми и сделали добровольным заключенным. Однако Клерваль вызвал в моем сердце наилучшие чувства и вновь научил меня любоваться природой и любить веселые детские лица. Какой превосходный друг! Как искренне он меня любит и делает все, чтобы возвысить мою душу и поставить ее в уровень со своей. Мои эгоистические планы ограничили и связали меня, но мягкость и любовь друга согрели мою душу и раскрыли чувства. Я стал таким же счастливым, каким был несколько лет назад. Ко мне вернулась любовь к людям, и я снова стал любим ими. Печали, проблемы покинули меня. Когда я был счастлив, природа наделяла меня самыми восхитительными чувствами. Спокойное безоблачное небо и зеленеющие поля вызывали во мне чувство необыкновенного восторга. Изгороди из весенних цветов источали благоухающий дурман, а рядом с ними росли бутоны летних цветов. Меня не будоражили мысли, лежавшие на мне тяжелым бременем в прошлом году. Несмотря на все попытки сбросить их и избавиться, наконец, от их невыносимой тяжести. Генри искренне радовался вместе со мной и полностью разделял мои чувства. Он изо всех сил старался меня развлечь, открыто выражая вместе с тем и свои чувства, наполнявшие его душу. Его способности в этом воистину были безграничны, его речь была наполнена яркими образами, и он часто имитировал персидских и арабских писателей, на ходу выдумывая увлекательные сказки, полные чудесных фантазий и страстей. Он декламировал также мои любимые стихотворения и вовлекал меня в споры, которые вел с необычайной изобретательностью. Из путешествия мы вернулись в воскресенье, во второй половине дня. На подходе к университету мы встретили танцующих крестьян, выглядевших необыкновенно веселыми и счастливыми. Я ощущал себя на высоком душевном подъеме и шел в припрыжку, веселясь и ликуя вместе с остальными.